Глава четвертая, в которой мы вновь отправляемся в прошлое Максима, выясняем, что за испытания преодолевал он, и узнаем, как состоялось знакомство с баронессой Селин Вальмонт. В 1992 году россияне проснулись в другой стране. Теперь вместо сияющего коммунизма за недосягаемым горизонтом у каждого появилась конкретная цель. Почти рядом. Только протяни руку. И рук тянулось много, целый лес требовательных, жадных и сголодавшихся по благам. Одни начали отталкивать других. Веселье и ликование быстро перешло в массовое побоище. Каждый формировал потребности и по способности воевал за них. Кто-то тянулся к металлургическому заводу, а кто-то к импортному холодильнику. Одни пытались получить в собственность целые регионы, другим хватало малогабаритной квартиры. Максим видел, как новая энергия заполняла бесцветную реальность целой страны, выжатой досуха за 75 лет. Все стало ярким, как на экранах импортных телевизоров, появившихся в каждой семье. Отвыкших от бурных эмоций россиян затянуло в неистовые миры боевиков и триллеров. Для многих поступившая из космоса энергия оказалась с избытком. Они перегорали, как лампочки от высокого напряжения. Жизнь била ключом до крови. В стране шла невидимая война. Сколько народу гибло ежедневно в бандитских разборках, от поддельной водки или просто от нервной перегрузки, сказать не мог никто. Впрочем, Максима все происходящее почти не касалось. Оберегаемый везучей судьбой, он жил словно в другом измерении. Вроде бы скрывался из грешного суетного мира в чистой пустыне, но там поджидали могучий, лукавый и сумасшедший генерал со своей верной Мариной. Те крепко взяли его в ежовые рукавицы и безжалостно воспитывали большого мальчика, подсовывая всевозможные дьявольские испытания. Марина стала персональной Мэри Поппинс в чине майора. У этой молодой девушки были утомленные жизнью глаза, как у стариков на картинах Рембрандта. Там светились тысячелетняя мудрость, усталость и безразличие. Он боялся этих глаз, но в них хотелось смотреть. То, что Максим ощущал к своей наставнице, было похоже на стокгольмский синдром. Так психиатры называют чувство болезненной привязанности, которое испытывают заложники к захватившим их террористам, когда сознание жертвы, спасаясь от психологических ран, вспарывает реальность, удаляя из нее опасность, как хирург вырезает смертельную опухоль. После чего мучитель кажется несчастным человеком, жаждущим своей доли счастья и блуждающим по жизни с болью, спрятанной в сердце. Говорили, что Марина — любовница генерала. Как не сочувствовать несчастной, взвалившей на себя такое страшное бремя? Сострадание — это шаг к дружбе или полшага к любви. Мы любим то, чему сочувствуем. Или думаем, что любим. Между тем несчастная девушка не давала покоя. С утра пробежка и двухчасовая йога. Потом поездка в институт, где можно было немного отдохнуть, а вечером опять в спортзал. Домой Макс приползал только, чтобы завалиться спать. В конце недели был запланирован подвиг с сопутствующими сюрпризами. По словам Марины, в выходные тренировали удачу, и то, что происходило, показывало, как далеко они все зашли в своем безумии. Максим не мог понять, почему соглашался на все мучения, которые готовили ему неистовая Марина с коварным Дмитриевым. Единственное, чем он мог оправдать свою сговорчивость, тем, что вряд ли кто-нибудь в мире жил так интересно. Может быть, самым острым наслаждением в жизни является возможность рисковать ею. В пятницу вечером он приезжал в ставший родным санаторий. Теперь к нему не прикрепляли датчиков вежливые люди в белых халатах, а просто вкусно кормили, давали отдохнуть и выспаться. Сон приходил, избавляя от недельной усталости. Утром в субботу появлялась деятельная Марина, и начиналось безумное приключение, приготовленное неистощимым на сюрпризы генералом. Однажды Максим проснулся в незнакомом месте, которое оказалось просторной клеткой. Похоже, в вечерний чай подсыпали сильное снотворное. Напротив лежал лев, притворяясь спящим. Судя по острому запаху, зверь был настоящим. Лев поднял огромную, утопающую в густой гриве небритую и потертую морду, будто уже который день предавался запойному пьянству, и с печальным недоумением взглянул на пришельца. Бесцеремонное вторжение незваного гостя в священное пространство клетки удивляло И, похоже, царь джунглей тоже ждал, чтобы его ущипнули. Максим вспомнил, как вчера Марина упоминала экскурсию в уголок Дурова, но представлял это по-другому. Сообразив, где находится, принялся успокаивать себя предположением, что животное подчиняется мысленным командам дрессировщика, и, скорее всего, большой опасности нет. Между тем зверь перевел взгляд на руки посетителя. «Ищет хлыст или дары», — догадался Максим. Не обнаружив ни первого, ни второго, лев медленно и значительно приподнялся. Его глаза обшаривали человека тяжелым гнетущим взором. Дыхание окрасилось хриплым басом. Мышцы лениво вздувались и перекатывались под золотистой, словно замшевой шкурой. Ощупывающий взгляд вдруг стал отрешенным, меланхоличным и даже мечтательным. Представляет грядущую кровавую трапезу и хочет посмаковать восхитительный момент. С ужасом пытался читать мысли животного Максим. А может быть, он сыт? Обожрался настолько, что не способен съесть ни кусочка, пришла в голову спасительная идея. Лев отрицательно мотнул головой и принялся неторопливо обходить жертву по кругу. В левом углу была видна дверца. Но как далеко она оказалась? Рядом медленно и исступленно колотил бубен. «Это мое сердце», — понял Максим. Он вспомнил мышку Гитлера из своего детства. Лев, кажется, собирался прыгать. «Стоять!» — что есть мочи, — заорал Максим. «Налево! Марш!» Лев от удивления присел. «Налево, сука!» — орал ему обезумевший парень. В глазах животного показалась паника. Бедолага поднял лапу, заслоняясь от психа, оккупировавшего его клетку, и, кажется, зажмурился. Максим сделал шаг вперед. «В глаза смотреть!» — строго приказал он. Зверь прятал взгляд, видимо, не желая видеть страшное чудовище, бесновавшееся перед ним. Спасительная дверца была совсем рядом. Вдруг она заперта. Но раздумывать было некогда. Максим пнул несчастное животное, отчего лев расслабленно повалился на спину, притворившись трупом. Обойдя труса, победитель открыл дверцу. Слава богу, засов оказался отодвинут. Прежде чем ступить наружу, Максим обернулся и угрожающе произнес: «Я еще вернусь!» Мученическая улыбка опустилась на чело зверя. Марина стояла в темноте в паре метров от клетки, с интересом наблюдая за происходящим. «Это было круто!» — восхитилась она. «Лев, наверное, зомбирован и запуган дрессировкой», — мужественно предположил Максим. «Не знаю», — сказала Марина. «Его только привезли. Сказали, что дикий». Максим очумело посмотрел на девушку. «А если бы он меня съел? Ты что, стояла бы и смотрела?» «Конечно нет, я бы визжала», — ответила та. «Но ты здорово напугала льва. Пожалуй, он теперь станет вегетарианцем». Максиму показалось, что ее улыбка несколько наиграна. Она лишь делает вид, что стоять безоружным и со всех сторон окруженным голодными львами — пустяковое дело. Марина была совсем не уверена в благополучном исходе испытания. Вдруг пришла догадка. «И был он в пустыне, искушаемый сатаной, и был со зверями, и ангелы помогали ему», — вдруг вспомнил Максим строки Евангелия. И стало приятно и одновременно страшно. Теперь, когда напряжение ушло, с плеч будто сняли тяжелый плащ. Он стоял, чуть пошатываясь, а Марина неожиданно обняла и поцеловала в щеку, словно давая лекарство. Максим вдруг подумал, что у нее хрупкие плечи и нежные руки, и даже хотел погладить по волосам, но вовремя вспомнил, что девушка запросто бьет его в тренировочных поединках. Зима, словно неугомонная туристка, путешествовала по земному шару. Вот она пересекла экватор и, наконец, добралась до России. Утреннюю пробежку заменили лыжи. Как-то Марина предупредила, что в выходные они поедут кататься в горы. По ее нарочито небрежному тону и убегающему взгляду Максим понял, что испытание будет нешуточным. В Сочи они прилетели обычным самолетом, а там пересели на вертолет, который через час выгрузил одинокого лыжника на заснеженную вершину, вылизанную холодным шершавым языком ветра. От этой ласки все живое здесь давно погибло. Вокруг виднелись хребты со стертыми и покрытыми белым налетом клыками. Морозный воздух, насыщенный снежной пылью, обжигал легкие. Редкие снежинки, словно разведчики грядущей бури, осторожно крутились в воздухе. Марина не выходила, лишь крикнула: «Я жду тебя внизу, с горячим обедом! Долго не задерживайся, обещали снегопад!» Вертолет начал улетать. Максим запустил в него тяжелой ледяной глыбой, пытаясь сбить. Не попал. Холодное мутное солнце равнодушно подглядывало из-за облаков. Долина внизу казалась ямкой, оставленной ложкой в банке с кисшей сметаны. «И возвел его дьявол на весьма высокую гору», — вспомнились строки Евангелия. Максим обреченно поискал участок склона, по которому можно было бы проехать. Скат недобро горбился буграми черных каменных мышц. Сначала все шло неплохо. Довольно быстро спустившись с открытой вершины, он оказался перед армией мрачных елей, стоявших плотными шеренгами. Здесь снег был глубже, и быстро ехать не удавалось. Подоспел обещанный снегопад. Ветер горстями швырял в лицо холодный ледяной пух причудливых снежных птиц. Видимость снизилась до пары метров. Двигаться приходилось очень осторожно, поскольку стволы деревьев неожиданно выскакивали из-за белесого кисейного занавеса, готовые к беспощадному поединку. «Если чего-нибудь сломаю, неважно что, себя или лыжи, выбраться отсюда самостоятельно уже не удастся». Он не давал панике охватить сознание, но страх вместе с холодом медленно пробирался под одежду. Обалдели они там все, что ли? Это было уже слишком, даже для сдвинутой психики его наставников. Если благополучно спущусь, то прибью Марину, ударюсь в бега, спрячусь за Уралом, найду затерянную деревушку староверов, заведу семью, по утрам буду пить парное молоко. Желудок заурчал. Максим вспомнил, что с утра не ел. Вот-вот, Марину он не просто убьет, но еще и съест. Через час лес кончился. Куда ехать было непонятно. В воздухе висела плотная завеса. Максим притормозил, прикидывая направление. Кажется, летели с юга. Но где здесь юг? Остановился он вовремя, потому что под правой палкой, похоже, была пустота. Не хватало еще свалиться в пропасть. Осторожно присел, стараясь не делать резких движений. Но вдруг снежный наст под ним сдвинулся и рухнул вниз. Максим не успел вспомнить всю свою жизнь. На память пришел лишь факт рождения из материнского чрева. Падение было коротким, наверное, меньше метра. Но теперь он боялся шевелиться, чувствуя неустойчивость опоры. «Спокойно. Пока ничего не произошло. Все еще хорошо», — уговаривал он себя. Но сердце предательски трепетало. «Кажется, приехал», — зло подумал он. «И где она, хваленая удача?» Удача явилась незамедлительно. Снегопад внезапно прекратился. Вслед за последней снежинкой появился пейзаж. «Как красиво!» — Максим задохнулся то ли от восторга, то ли от морозной снежной пыли, но, скорее всего, от страха, поскольку обнаружил себя сидящим на краю заснеженного обрыва, как озябшая сосулька на карнизе. Если бы небо не расчистилось, неминуемо свалился бы в пропасть. До низа, кажется, было метров 200. Попытался аккуратно забраться наверх, но от первого же движения снежный покров осел вместе с человеком еще на пару метров. Неожиданно он успокоился.